Слово благодати представляет проповедь «Богатство христианской жизни». Проповедует пастор Виталий Рожко.
Текст, который я хочу предложить для вас сегодня, записан в Ефесянам, 3 глава, 1 стих. Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии, чтобы вы прочитали его. Это является одним из главных текстов, которые суммируют жизнь апостола Павла. И апостол Павел сам пишет о своей жизни. Мы его прочитаем вместе. «Для этого-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». «Для этого-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Все послание Ефесянам, как вы уже слышали не раз, делится на две очень важных части. В первой части апостол Павел говорит о том, что сделал Бог для нас. И очень четко было подмечено однажды здесь, с кафедры, что на самом деле это не просто какая-то теоретическая часть, это не просто доктринальная часть, это очень важная практическая часть только со стороны Бога. Это Божьи дела для нас. Это первая часть послания. Здесь апостол Павел говорит о том, что сделал Бог для грешного человека, о его богатой любви, о его богатом милосердии к грешным людям. Во второй части послания Ефесянам мы читаем, апостол Павел раскладывает детально, каким образом это богатство Божьей любви влияет на жизнь каждого верующего. Каким образом это богатство меняет и решает полностью все в жизни грешного человека, который был, возможно, богат в собственных глазах, но теперь получает богатство Божие. Наш текст, Ефесянам 3:1, мы находим именно в первой части, где апостол Павел говорит о себе как инструменте Божьей благодати для других людей. Он говорит о себе как миссионере, об уникальном миссионере. В этом данном стихе он суммирует свою жизнь как служение и дает ей очень краткое описание, но очень емкое и очень поучительное для каждого из нас, если мы его. Изучая этот стих в контексте послания всего, мы увидим, что он является сильным противопоставлением всему тому, что мы сегодня слышим от людей, что мы сегодня слышим в мире. Мир сегодня оптимистично призывает и кричит: «Стань первым! Будь впереди! Будь больше! Будь выше! Будь богаче! Будь свободнее! Будь независим! Живи для себя! Ты этого заслуживаешь!» Мы слышим это сплошь и рядом, во всех программах телевизионных, во всех газетах, во всех книгах популярных, которые продаются сегодня. С другой стороны, более честные люди – пессимистически заявляют и дают свое определение человеческой жизни, что и определяет их отношение к ней. Смотрите, что они говорят. Жизнь – это шутка, от которой никому не смешно. Кто-то говорит, жизнь – это болезнь, лекарство от которой – смерть. Кто-то еще говорит, что жизнь – это тюрьма, выйти из которой возможно лишь после окончания срока. Кто-то просто суммирует ее и говорит, юность – это грубая ошибка. Возраст – сплошные неприятности или раздражение, и старость – постоянное сожаление. Шекспир сказал, жизнь – это сказка, придуманная идиотом. Действительно, какой у человека взгляд на жизнь, таковой она и будет выглядеть вся. Очень интересная новость, которую однажды услышал весь мир. Несколько месяцев назад CNN опубликовали дневники человека, которого боготворили во всем мире, как самого святого на земле, человека самого сострадательного, самого добродетельного. В 1979 году этот человек за свою добродетель, за свои благие дела, она стала лауреатом Нобелевской премии, мать Тереза. Но на самом деле она не столько была счастлива, как это выглядело. В дневниках обнаружились ее следующие слова. «Мне говорят, что Бог во мне, но реальность темноты и холода, пустоты настолько велика, что ничего не мило моей душе. В моей душе я не могу передать вам, как темно, как больно, как ужасно. Я чувствую, что отвергаю Бога». Это был человек, который очень много делал для Бога. В ее жизни было очень много, думали, было счастье. Но на самом деле это было не так. Что же делает жизнь жизнью? Когда жизнь человека перестает быть просто эгоистичным, себелюбивым существованием? На основании этого одного стиха, друзья, я хочу, чтобы мы увидели глубину и сущность того, что можно назвать жизнью. Жизнь действительно – это не просто бухгалтерия, это искусство. И мы на основании этого текста увидим четыре важных аспекта христианской жизни. Цель, цена, целостность и ценность. Христианская жизнь, первое, она имеет цель. Обратите внимание на этот стих. «Для этого-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». И первых два слова, я хочу, чтобы вы увидели их. «Для этого». Апостол Павел здесь говорит о цели, о том, для чего его жизнь на этой земле проходит. Он говорит о цели своей жизни, о цели своего служения. Христианская жизнь имеет цель. Дорогие братья и сестры, мы из этого стиха видим, что у Павла была цель, и он ее ясно и четко осознавал. Он был движим этой целью. Это самая лучшая и самая высокая цель. Но к чему же относятся эти два слова? К чему относятся эти всего лишь два слова для этого? Если мы посмотрим ближайший контекст, то апостол Павел говорит о церкви. Ефесянам 2 глава с 18 стиха мы читаем, это ближайший контекст, к которому относятся эти два слова. Он говорит о церкви, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, строено, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояете жилище Божие Духом. Стоит точка, и апостол Павел начинает следующий стих. Для этого. Обратите внимание, апостол Павел здесь показывает, что церковь Христова – это люди, которые в первую очередь имеют доступ к Богу. Они имеют наслаждение в Боге. Они не просто имеют прощение, они не просто имеют Евангелие, они не просто имеют церковь, они стали теми людьми, которые имеют доступ к Богу. Апостол Павел говорит в 19 стихе, что это люди, которые имеют новые отношения с Ним. Они уже не чужие, они стали свои Богу. В 20 стихе, вы обратите внимание, он говорит, «Были утверждены на основании апостолов», и тем самым он показывает, что это люди, которые имеют верное основание в своей жизни. Слово Божие, учение апостолов стало единственным основанием, которое определяет их решения, их поступки. Он говорит о церкви, как о людях также, которые имеют способность от Духа возрастать в поклонении Богу. И он называет их «святой храм в Господе». В храме происходило поклонение Богу, в храме происходило признание Бога единого, спасающего Бога. И церковь здесь он называет храмом. Действительно, церковь была тем, для чего апостол Павел трудился. Церковь Божья, ее благополучие, ее развитие, ее строение, ее святость была действительно целью всей жизни Павла. Он говорит, для этого я и стал узником Иисуса Христа. Но я хотел бы вас, друзья, остановить здесь и обратить ваше внимание, что в контексте всего отрывка с 1 главы по 3, эти два слова относятся не только к церкви, они относятся намного шире, апостол Павел показывает, в чем суть всей его жизни, в чем цель его жизни. Обратите внимание на один из текстов, который мы читаем в Ефесянам, 3 глава, 20 и 21 стих. Апостол Павел вдруг открывает намного шире цель, которая была движима, которой он был движим. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Мы видим, что Церковь была всего лишь инструментом к чему-то большему, и это больше, что было целью всей жизни апостола Павла, была слава Божья. Слава Божья – вот что мотивировало его. Мы читаем об этом и в первой главе, 4 стихом. «Благословен Бог, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах. И апостол Павел этим одним словом «благословен Бог», он сразу и призывает нас, и повелевает, и показывает, что Бог один является достойным нашего поклонения. Он восклицает от радости, его сердце наполнено эмоциями, его сердце наполнено славой Божией. Он говорит «благословен Бог». Бог благословен всем тем, что мы имеем, мы обязаны Богу. Он благословен. В этой же первой главе мы читаем опять, это же цель, с которой Бог сам созидает церковь. Он показывает ее три раза этой фразой в похвалу славы своей. В этой же первой главе шестым стихом мы читаем следующее. Первая глава Ефесянам, шестой стих, мы читаем в этом же отрывке. «В похвалу славы благодати своей, которую Он облагодаствовал нас возлюбленным». Если мы внимательно читаем 4-5 стих, избрание и усыновление, все было сделано не для того, чтобы нам было хорошо в первую очередь, но для того, чтобы прославлялся Бог. Мы это же читаем в 12 стихе. Апостол Павел дальше продолжает, что Иисус Христос, Он дал нам искупление, дал нам прощение. В Нем открылась вся полнота Божьей славы. И дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Мы уповали для того, чтобы теперь прославлять Бога. И это было целью жизни апостола Павла. Это руководило им, это мотивировало его. У него была ясная цель. В 13-14 стихе мы обратно находим эту же фразу, которая есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Апостол Павел говорит, что Дух Святой был дан нам для того, чтобы мы учились славить Бога. В этом была его цель. Христианская жизнь, друзья, имеет цель. Стоит очень важно отметить еще одну очень важную деталь здесь. Все эти драгоценные дары, перечисленные в первой главе только апостолом Павлом, такие как избрание, как святость, усыновление, искупление, прощение, залог Духа, вера, все это не есть еще окончательной целью жизни. Но оно делает возможным для грешного человека прийти и оставаться в присутствии Бога. Обратите внимание на 2 главу, 18 стих. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе». Вторая глава, 18 стих, говорит о том, что Иисус Христос сделал возможным для нас прийти к Богу. И Бог являлся наивысшим благом. И Дух Святой был дан нам для того, чтобы сделать нас способными использовать эту возможность, чтобы славить Бога. Итак, мы видим, что это было целью всей жизни Павла, ради которой он был миссионером. Он не ставил свой авторитет, он не ставил свое положение, свою честь, свое имя целью своих действий. Для этого вот эти два слова указывают на то, что Божьи цели стали целями Павла. Вот в чем суть христианской жизни. Когда цели Божьи становятся нашими целями, и для того, чтобы его цели стали нашими, нужно рождение свыше. Нужно быть спасенным человеком, нужно быть тем, кого Господь изменяет внутри. Павел не придумывал, не заимствовал для себя целей от других. Он не искал это на маркете того времени. Он не ставил своих целей перед собой и не ставил своих выше Божьих. Это начинается с момента спасения и требует постоянного ежедневного смирения. Почему? Почему, друзья? Я не думаю, что мы должны устать от того, чтобы говорить о славе Божьей. И мы не должны уставать от того, чтобы слышать о славе Божьей. Потому что вся Библия имеет эту одну цель – показать нам славу Божью и привести нас к покаянию, потому что мы не живем для славы Божьей. И пропитать наш ум для того, чтобы наполнить сердце славой Божьей и поставить для себя целью славить Бога. Мы читаем самая первая глава «Бытие». Мы не раз об этом слышали уже последних собраний в среду. Господь все созидает для своей славы. В «Бытие» в первой главе мы читаем это слово «И увидел Бог, что это хорошо». Очень интересное слово. Это «хорошо» говорит о том, что Бог был удовлетворен. Он был счастлив от того, что Он делал. Это приносило Ему удовольствие и наслаждение. Бытие говорит нам о том, что все творение, оно было сделано для того, чтобы славить Бога. Маленький цветок. Я, наверное, думаю, вы обращаете внимание, как каждое воскресенье здесь перед кафедрой стоит этот прекрасный букет цветов. каждый из них, друзья. Хоть он был всего лишь аккуратно и с дизайном, и с сердцем, был поставлен в эту вазу, и все было продумано. Но каждый из них на самом деле не славит того, кто сделал эту вазу. И не просто для того, чтобы нам было приятно, но эта ваза, в первую очередь, все, что там находится, говорит о величии Божьем. Каждый цветок, даже тот, который мы не видим в нашей жизни и который мы никогда не увидим, он существует для славы Божьей. Все Господь создал для своей славы. В Исход мы читаем очень много раз, когда Бог обращается к Моисею и выводит израильский народ, он говорит: «Я это делаю для того, чтобы весь Египет и весь Израиль узнал, что нет подобного мне на всей земле». Исход 14 глава, 17 и 18 стих говорит о том, что «Я использую фараона и ожесточу сердце его». И я ужесточу его сердце для того, чтобы весь Египет и сам фараон увидели славу Божью. Друзья, даже зло существует в этом мире для того, чтобы мир увидел славу Божью. Мы читаем дальше книга Левит. Мы очень часто встречаем эту фразу «приятное благоухание Богу». Книга Числа. Мы читаем о том, как Бог вел Израиль. И Бог показывает нам, что даже через испытания Он проверяет нас, насколько слава Божья руководит нашим сердцем. Книга Второзакония – это только первые 5 книг. Она пропитана словом «прилепиться к Богу», «прилепиться к Богу», «приклеиться к Нему», «сделать Его самой главной целью нашей жизни». Мы читаем, что Иисус Христос, Он был действительно тем, кто искал славы Божьей во всем. Он говорил, друзья, не только для того, чтобы просто-напросто заполнить этими словами страницы Священного Писания, но чтобы показать для нас, что в этом суть, в этом цель, в этом богатство христианской жизни. Жить для Отца, жить для Бога. Он говорит, пища для меня есть творить волю Божью. В этом была цель жизни Иисуса Христа. И во всех посланиях мы видим, апостол Павел вновь и вновь показывает, что своей жизнью он имел одну цель, славу Божию, и он призывает нас неоднократно. Едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию. Есть ли у вас ясная цель? Храните ли вы эту цель ежедневно в своей жизни? Есть ли у вас ясная цель? Что именно вы хотите достичь? В каждом деле, разговоре, что вы преследуете? Какая цель у вас? Кто есть ваша цель? Есть только две. Я или Бог. Этим отличается христианин от нехристианина. Речь, друзья, не идет о том, чтобы сидеть в церковном здании 24 часа в сутки. Бог строит церковь свою. Он строит церковь для себя своими правилами, не спрашивает у нас советов. И каждый день что-то Он хочет строить через нас. И только тогда наша жизнь станет богатой, когда Он станет единственной целью и сутью нашей жизни. И хоть мы об этом много раз слышим, но недостаточно, друзья. Мы об этом недостаточно проповедуем, мы об этом недостаточно думаем, мы об этом недостаточно слышим, и мы не живем достаточно для славы Божьей. И если мы не видим Бога, если мы не наслаждаемся им, как нашим величайшим богатством, то мы еще не покорились Евангелию и не поверили в Него. Мы еще не поняли Евангелие, если Бог не стал единственной целью нашей жизни. Однажды Джонатан Эдвардс написал следующее. «Единственное блаженство, которым может удовлетвориться наша душа, это наслаждение самим Богом, взойти на небеса, полностью насладиться Богом. Это бесконечно лучше, чем самая прекрасная жизнь на земле. Здесь тень, Бог – основа и сущность всего. Здесь лишь рассеянные лучи, Бог – светило. Здесь реки, Бог – океан». Итак, христианская жизнь имеет цель, и этой целью является Бог. Целью всех наших действий, всех наших решений, всего того, что мы делаем. Апостол Павел говорит, для этого я. Я для этого все потерял. Я для этого стал узником. Для этого, для славы Божьей. Вот что руководит всей моей жизнью. Второе благословение христианской жизни, которое мы находим в этом одном стихе, это цена христианской жизни. Цена заключается в том, что человек должен что-то потерять. И я, наверное, ошибся, и вы заметили эту ошибку. Не что-то потерять, он должен все потерять. Он должен потерять себя. Он должен потерять все свое. Он должен потерять все, что он представлял для себя раньше ценностью. Обратите внимание, опять в этом тексте он говорит, для этого я, Павел, сделался узником Иисуса Христа. Еще раз посмотрите, очень важное слово он здесь. Я, говорит, стал узником. Я стал никем иным, я стал узником. Это не чей-то опыт, это его личный опыт. Он говорит, я сам стал узником. Павел потерял физическую свободу. Вот что значит стать узником. Он потерял удобство, он потерял отношения, он потерял престиж, он потерял честь, он потерял славу, он потерял удовольствие, он потерял ту ревность, которая у него была. Он говорит, я ради этого, для этого, ради Господа, ради Его славы, я стал узником. Я стал узником, потеряв все, привилегии этой жизни, комфорт, удовольствие. И в то же самое время, потеряв все, он оставался самым свободным и самым счастливым. Изучая книгу «Деяния святых апостолов», мы читаем, как с 12 главы, с половины 12 главы по самый конец «Деяния святых апостолов» евангелист Лука описывает нам три миссионерских поездки или путешествия апостола Павла. И в каждом из них, вчера опять и позавчера, я прочитывал эти несколько его путешествий, которые отмечены единственным и вот этим очень важным элементом. Он был узником, он был пленен Христом. Апостол Павел королесил по всему, вокруг этого Средиземного моря, по всем странам, по всем селам, деревням, и скитался, как, возможно, самый несчастный человек, но был самым счастливым. И он это делал, потому что он был узником. Что же сделало его узником? Я хочу обратить ваше внимание, чем отмечены были его поездки. Он не был в бизнес-классе на самолете, он не был в лучших гостиницах, он не тащил с собой 3 чемодана, как сегодня миссионеры едут в миссионерские поездки. Все, что у него было оставлено однажды далеко-далеко, когда он Тимофею говорил, плащ и книгу принеси. Это все его было богатство. Но смотрите, в 14 главе Лука описывает жизнь и служение апостола Павла. 14 глава, 19 стих. Это первая поездка. Обратите внимание, приехал апостол Павел обратно и рассказывает, братья, сестры, вот как все было хорошо, как все было прекрасно, но не так на самом деле. 14 глава, 19 стих. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И очень кратко, очень мало, но очень-очень эффективно написано. И возбудивший народ побили Павла камнями и вытащили его за город, почитая его умершим». Вот чем была отмечена жизнь апостола Павла и этот этап жизни, первая его миссионерская поездка. Обратите внимание, вторая миссионерская поездка, 16 глава, 22 стих. Это было, когда побили Павла и его друга вместе с ним. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками. И давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Таким образом, апостол Павел действительно переживал, будучи плененным Христом, для него это не было потерей. Для него это не было потерей. После третьего миссионерской поездки апостол Павел вращается в Иерусалиме. И теперь в Иерусалиме его поймали иудеи. Его поймали иудеи, и теперь, начиная с 18 главы, по самому последнему, мы читаем о том, что Павла постоянно сопровождают самые разные трудности. Его хотят убить, он находится в суде у кесаря, у одного, у второго, у третьего. И апостол Павел отчитывается за свою жизнь. Что руководило Павлом? Что руководило Павлом? Однажды во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 3-5 стих, мы читаем, апостол Павел суммирует свою жизнь миссионерскую таким образом. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемого служения, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте и благоразумии, в великодушии и в благости». В Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке. Обратите внимание, как апостол Павел перечисляет, и все стоит во множественном числе. Он говорит, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. Христианская жизнь, друзья, имеет цену. Стать действительно христианином значит умереть. И умереть нужно для себя, потому что христианская жизнь невозможна без того, чтобы не умереть. Нужно умереть для греха, для закона, для себя. Умереть, чтобы жить для Христа, чтобы служить и защищать Его интересы. Если вы будете жить так, как этот мир говорит, или как вам вздумается, и думаете только о себе, вы перестанете служить для других. А Иисус Христос сказал, кто хочет идти за Мною, тот что должен сделать? Он должен отвергнуть себя. И он должен взять свой крест ежедневно. И ежедневно делать шаги доверия Господу в послушании Ему. Кто-то сказал, действительно, никто на самом деле не готов жить до тех пор, пока он не готов умереть. Дорогой друг, если ты не умер для себя, ты не можешь жить для Христа. Но жить для Христа только тогда возможно, когда мы умрем для Него. И это может сделать только Господь. Это цена христианской жизни. И в этом благословение христианской жизни. Вы все не раз слышали, читали этот текст. Я хочу еще раз сегодня напомнить его для вас. Матфея 13 глава, 44 стих. Мы читаем следующее. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которую, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Это удивительная характеристика каждого человека, который узнал Иисуса Христа. Христос здесь говорит о себе. Он является этим сокровищем. И когда человек видит Иисуса Христа как сокровище, все становится хламом и мусором по сравнению с Ним. Но здесь нужно не только согласие человека, что все мусор. Очень часто мы, друзья, на этом останавливаемся. Мы согласны, что все мусор. И мы говорим, да, это все мусор по сравнению со Христом. Мы читаем в этом тексте, здесь нужно реальное действие. От него нужно избавиться, от этого мусора. Его нужно все отдать. Человек, нашедший сокровище, понял, что это ему будет стоить. Он должен был оставить свое нажитое место. Он должен был оставить то, где он вырос. Он должен был оставить то, что он любил, то, что он считал дорогим с детства. Но что же он делает? Он делает не под нажимом ситуации, не под сентиментальным прессингом плачущего проповедника, не даже под давлением тяжести своей бесцельной жизни, порочной совести и глубокого саможаления. Написано «от радости о нем». Вот что мотивирует. От радости о нем он идет и продает все. Иисус Христос становится этим великим сокровищем. И апостол Павел здесь говорит, я стал узником. Один из миссионеров племени Аука несколько десятков лет назад говорил следующие слова в дневниках, нашли его эти слова. «Не глуп тот, кто оставил то, что он не может сохранить, чтобы приобрести то, что никогда он не сможет потерять». Очень часто, друзья, когда мы идем за Господом, мы не хотим признать, что у Бога есть свои цели и методы, как донести познание о себе, Евангелие людям. И когда Он нас делает своими, Он делает нас способными жить для Него, чего бы это нам не стоило. Он даже позволяет врагу нашему бить нас до определенной степени. И это Господь делает ради того, чтобы через нас стать более известным и славным для других людей. Одна очень удивительная деталь. Бог поселил Израиль в земле, где течет молоко и мед. Обращали ли вы на это внимание? Не написано, что Он поселил Израиль и привел его в страну, где течет нефть. И, кстати, во всем регионе, там, где живет Израиль, там, где Бог поселил Израиль, именно там нет нефти, а везде очень много. Нефть – это самое большое, что сегодня имеют те страны в том регионе, чтобы быть богатыми. Но мы теперь читаем о том и видим, что Бог поселяет Израиль именно в том месте, где нет нефти. Неужели он ошибается? Неужели он забыл? Неужели он не рассчитал? У Бога была другая цель. Место, где был помещен Израиль, были воротами в три разных материка. И эти три разных материка соединялись в этом в одном узле. И Израиль должен быть светом для народов. Бог не был заинтересован в богатстве Израиля. Бог был заинтересован в своей славе. И Израиль он помещает там, где он считает нужным. самым стратегическим местом, самое стратегическое место. И здесь мы читаем, апостол Павел на самом деле сидит в тюрьме, в римской тюрьме, но он является узником. Если надо, Бог посадит и в тюрьму. Если надо, Бог положит на кровать, заберет у нас права. Если надо, Он заберет у нас здоровье. Если надо, Он занесет нас на далекий остров и не даст нам вернуться обратно и так далее. Распятого Христа, друзья, может проповедовать только распятый человек. И апостол Павел был этим человеком. Он говорит, я не только однажды был сораспят Христу, но каждый день я порабощаю свою плоть, свои желания, свои цели. Каждый день я узник Иисуса Христа. Да, действительно, он был в самой настоящей физической тюрьме в Риме, он там находился. Но в этих словах мы видим еще и очень важную вторую сторону. Апостол Павел, где бы он ни был, он всегда говорил о том, что он пленник Христа. Лютер однажды говорил, как только Слово Божье становится известным через тебя, дьявол будет причинять страдания, сделать тебя настоящим исследователем и научить тебя своими искушениями искать и любить Божье Слово. Я и сам, он говорил, должен поблагодарить папистам, то есть последователям римско-католического учения, за удары, притеснения и пугания в дьявольской ярости. Они помогли мне стать довольно хорошим теологом, двигая меня к цели, которой я никогда не достиг бы сам по себе. Лютер говорил о том, что жизнь христианина тоже имеет цену. Сегодня, согласно статистике, люди умирают за Христа не меньше, чем это было раньше. В 2002 году в мире было замучено до смерти за Христа. Подумайте, это было несколько лет назад. 164 тысячи людей в одном году. В 2005 году около 210 тысяч за Христа. В 20 веке, то есть в прошлом столетии, по данным Мировой христианской энциклопедии, 45 миллионов с половиной умерли за веру Христа. 45 миллионов в прошлом столетии умерли за веру в Христа. Друзья дорогие, буквально недавно я был в Ровно, и там были братья, которые близко знают, лично братьев, которые работают, трудятся в Ташкенте. Сегодня Узбекистан, наверное, самая горячая точка, где люди умирают за веру в Христа ежедневно, где им отрезают пальцы, где с них снимают голову, где их расчленяют живыми. Это сегодня происходит. Сегодня Бог строит церковь, сегодня Бог спасает, сегодня Бог делает из каждого из нас миссионерами. Но это будет нам стоить. Это будет каждому из нас чего-то стоить. Обратите внимание, что апостол Павел писал евреям, 10 глава, вернее, мы не знаем, кто писал, автор, евреям, 10 глава, 34 стих. «Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть на небесах имущество лучшее, неприходящее». Что мы делаем ради Него сегодня? Чем мы жертвуем ради Христа Его имени? Узнают ли сегодня о Нем больше, потому что я живу в Ванкувере? Узнают ли сегодня больше, потому что я работаю в том бизнесе? Что дороже сегодня для меня? Мой комфорт, моя работа, мое здоровье, мое положение, мой престиж, мое имя, мое богатство. Что сегодня дороже для меня? У Павла было ясное представление о цене христианской жизни, и он ничем не дорожил. Все для него стало ненужным мусором по сравнению с большим богатством. Что и есть третье благословение христианской жизни. Первое было цель христианской жизни. Христианская жизнь имеет цель. Христианская жизнь имеет цену. Что-то нужно потерять. Еще раз эту ошибку я хочу исправить. Не что-то, а все нужно потерять. Все свое. Свое удовольствие, свой комфорт. Готовы ли вы к этому, друзья? Потерять все ради Христа. Теряете ли вы все ради Него ежедневно? Избираете ли вы Его как высшее сокровище? И третье. Третье очень важное, огромное благословение христианской жизни – целостность. Целостность христианской жизни. Мы читаем обратно этот стих, который мы находим сегодня в самом начале, который мы читали в начале. Ефесянам 3:1. Апостол Павел. «Для этого-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Он говорит, я стал узником Иисуса Христа. Используя слово целостность, я хотел бы объяснить, почему я именно это слово использую. Целостность значит без изъяна, без дефекта, без недостатка. То есть то, что включает все, это полнота жизни, это достаточность жизни, удовольствие, счастье, блаженство, наслаждение жизни. Другими словами, жизнь даже христианина, и мы читаем об этом даже у таких людей, как мать Тереза, жизнь может оставлять, на самом деле может быть полусчастливой, полуободренной, не имеющей полноты. Христианская жизнь для Бога, она всегда полноценна. Павел говорит о себе, что он необыкновенный узник, что он узник Христа Иисуса. И хоть он находился в римской тюрьме, но он, обратите внимание, он называет себя «я узник Иисуса Христа». Это очень интересная фраза, очень интересное сочетание, которое он здесь делает. Он не просто говорит «я здесь узник в тюрьме за Иисуса Христа». Он говорит «я узник Иисуса Христа». Находясь в римской тюрьме, он не был узником Рима. Он был узником Христа. Я нахожу это очень важным. В этом одном стихе апостол Павел открывает свою философию жизни, и он говорит, что Христос стал всем для меня. Он стал всем для меня. Христос стал смыслом моей жизни. Филиппийцам 1:21 мы читаем, «Ибо для меня жизнь Христос». Заберите у меня Христа, и жизнь теряет смысл. Нет кислорода для моих легких, нет хлеба для моего организма, нет воды для моих уст. Заберите Христа, и я останусь неживым, мертвым. Христос стал смыслом жизни. Христос стал критерием всей жизни апостола Павла. Помните, в этом же послании филиппийцам 3:7 он пишет, «Все, что для меня было преимуществом, ради Христа я почел счетою». Он измерял свою жизнь Иисусом Христом. Иисус Христос был критерием его жизни. Третье. Вот что значит быть узником Христа. Христос стал стремлением жизни Павла. Он говорит, все, что для меня было преимуществом, я почел счетою. И теперь, говорит, я говорю не так, потому что я уже достиг, но стремлюсь, не достигну ли и я Христа. Иисус Христос стал стремлением, наслаждением, целью его жизни. Филиппийцам 1:23 мы находим также еще одно. Узником Иисуса Христа, это значит, Христос стал наслаждением Павла. Иисус Христос стал наслаждением Павла. Филиппийцам 1:23. Я хотел бы, чтобы эти два текста вы открыли сегодня, сейчас. Филиппийцам 1:23. Он говорит, влечет меня то и другое. Два увлечения было у апостола Павла. Два интереса. Два величайших интереса христианина. Смотрите, что он говорит. «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это...» Подчеркните эти три слова последних. «Это несравненно лучше». «Это несравненно лучше. Быть со Христом, жить для Христа, измерять свою жизнь Христом. Это несравненно лучше. Быть с Ним. Это первое увлечение». Он говорит второе. «Оставаться во плоти нужнее для вас, и я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе». Другими словами, апостол Павел говорит, первое увлечение – быть со Христом, второе увлечение христианина и моей жизни, Павел говорит, это жить для Христа. Иисус Христос стал смыслом жизни, Иисус Христос стал критерием жизни, Иисус Христос стал стремлением всей жизни Павла. Он стал наслаждением всей жизни Павла. Иисус Христос стал содержанием жизни Павла. 1 Коринфянам 2 глава 2 стих. Мы читаем, апостол Павел говорит, «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Христа и притом распятого». Я рассудил, я решил, чтобы Иисус Христос был содержанием моей проповеди, моего служения, моей жизни. Многие несчастья, друзья, в нашей жизни вызваны только лишь потому, что мы измеряем свою жизнь неверными линейками. Один из моих любимых стихов притчи, который, наверное, как ось, на котором крутится вся мудрость, о которой говорится в притче. Неверные весы – мерзость пред Господом. У апостола Павла были верные весы. Иисус Христос, Он все им измерял. И последнее, четвертое благословение. Четвертое благословение. Мы с вами говорили о том, что христианская жизнь имеет цель. Христианская жизнь имеет цену. Христианская жизнь имеет целостность, полноту, и она измеряется Христом и ничем иным, и это нужно принимать верою, и она имеет ценность. В чем же ценность христианской жизни? Апостол Павел в этом одном стихе, он говорит, «За вас, язычников, я сделался узником именно за вас, ради вас». Что же он здесь говорит? В чем же ценность? Почему это выражение и эта фраза очень важна здесь, в этой философии жизни апостола Павла? Язычники – это были люди, которые не живут для Господа. Это было причиной, почему апостол Павел шел и говорил. Ценность его служения не заключалась в зарплате. Ценность его служения, его жизни не заключалась в положении в церкви. Ценность его не заключалась в том, сколько людей шло за ним, не в славе его, популярности среди язычников. Он шел к язычникам, потому что он видел их не славящими Бога. Обратите внимание, кто эти язычники. Самое лучшее описание мы встречаем же в этом же послании, Ефесянам 2 глава. Ефесянам 2 глава. Мы читаем об описании, о характеристиках язычников. Кто эти люди, которым апостол Павел шел проповедовать? 2 глава, 11 стих и 12. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти. И дальше он объясняет, кто эти люди. Язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Нерелигиозные люди. Что вы были в то время без Христа, первая характеристика, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники в мире. Обратите внимание, он говорит, вы были без Христа. У вас не было обещанного Мессии. Вам даже не обещан был Мессия. Он был обещан для израильского народа. Они были отчуждены от общества Израиля. То есть они не имели тех благословений быть частью этого избранного народа. Они были чужды завета в обетование. Им ничего не сулило. У них не было будущего. Они не имели надежды, безнадежные, и они были безбожники в мире. Вот каким образом, дорогие друзья, Библия описывает служение, вернее, жизнь каждого человека, который не знает Господа. Апостол Павел говорит, ценность моей христианской жизни, чтобы потратить ее и быть каналом для этих людей, чтобы они знали Господа. Обратите внимание еще на один текст. Почему он жил для них? Почему он жил для этих людей? Почему он видел, и для него было больно на самом деле видеть их состояние? Римлянам 15 глава 8-9 стих мы читаем следующее. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных, то есть для евреев, ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам. Бог обещал что-то через Иисуса Христа для евреев». Но смотрите дальше. «А для язычников из милости, чтобы они славили Бога, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». Однажды Джон Пайпер, или по-русски Иван Трубач, дословно перевести, он в своей книге написал следующее. «Mission exists because worship does not». «Миссия существует, потому что нет поклонения». Вот поэтому, дорогие друзья, мы собираемся сегодня здесь, и наше собрание сегодня – это заговор. Этими словами однажды Ал Моллер начал одну из сессий на Shepherd's Conference. Он говорит, если бы мир знал сегодня, что происходит здесь, это заговор. Это заговор, и они бы спустили сегодня все свои атомные бомбы на это место, если бы они знали, что происходит. Жизнь каждого христианина, жизнь всей церкви, как миссионерской команды, это заговор. Каждый раз, когда мы собираемся вместе, наше желание пропитываться. Мы в прошлом, вчера мы были язычники, сегодня мы те, кто славит Господа. И будучи движимы славой Бога, желая Его прославить своей жизнью, мы обеспокоены тем, что другие не живут для Его славы. Вот в чем суть всей миссии. Однажды Спердж говорил, если вы не беспокоитесь о спасении других людей, вы сами его не имеете. И он дальше ставит точку и пишет, будьте уверены в этом, и ставит exclamation mark. Если вы не беспокоитесь о спасении других людей, вы сами его не имеете, будьте уверены в этом. Это довольно сильное заявление. Потому что, дорогие друзья, когда Бог изменяет наше сердце, Он показывает нам цель, Он открывает нам, говорит о том, что я все возьму у тебя. Почему? Не только, чтобы сделать тебя бедным, но в этой нищете я дам тебе себя, я тебе открою, чего я стою. Жизнь, христианская жизнь, она имеет целостность, и она имеет ценность. В этом и есть заговор, в этом и есть благословение христианской жизни. Дорогие друзья, мы сегодня говорили об этом, и мы видим, что ценность апостола Павла служения не заключалась в его достижениях, не заключалась в том, сколько он приобрел в этом мире, не заключалась в том, сколько он антиквара имел у себя дома, не заключалась в том, как высоко он поднялся по религиозной карьере. Жизнь, и суть, и цена, и ценность, и целостность жизни апостола Павла был Бог, его Сын Иисус Христос. Будучи движим Духом Святым, он желал одного, чтобы люди вокруг него стали больше и больше людьми, восхищающимися Богом. Для чего мы живем, друзья? Мы очень много слышим, наша жизнь действительно имеет огромное благословение. И Господь каждого из нас спасает для того, чтобы сделать своим миссионером. Жизнь апостола Павла была уникальной. Никто из нас не будет апостолом Павлом. Даже если те, которые называют себя апостолами, они никогда не будут апостолом Павлом. Но то, что апостол Павел открывает в этом одном стихе, он говорит, для этого то я, у меня есть цель. Павел сделался узником, это стоило мне всей жизни, всех моих приоритетов. Я сделался узником Иисуса Христа, и в этом еще одно благословение, в этом целостность моей жизни. Он говорит, я сделался за вас, язычников, ради вас. Эти четыре благословения, которые имеет христианская жизнь. Цель, цена, целостность и ценность могут стать нашими. Вы знаете, где оно начинается? В нашем сердце. В нашем сердце. Вы должны стать в первую очередь миссионером для себя. И став миссионером для себя, вы должны стать миссионером в своей семье. Я хочу, братья и сестры, чтобы папа и мама, чтобы вы видели свою семью в первую очередь, как миссионерское поле. Это миссионерское поле ваше, где еще не славится Христос. Ваши дети, ваша жена, возможно, ваш муж. Это суть всего, что мы делаем. В этом суть и радость нашей жизни. В этом беспокойство нашего сердца, когда люди рядом с нами не славят Господа. Вот в чем суть миссионерской жизни. Вот в чем суть Word of Grace Bible Church. В чем суть существования нашей церкви и этой всей миссии, о которой сегодня говорил наш пастор. Если вы заметили, в самом конце внизу там было написано «Прославление Бога». Маленькими буквами там было написано «Прославление Бога через влияние проповеди, через влияние Его Слова». Прославление Бога. Итак, миссионером мы начинаем быть в душе, когда Бог изменяет нас. Эта миссионерская деятельность, она начинает распространяться на детей наших, на жен наших, на мужей наших. И после этого затем это происходит в церкви, когда мы обеспокоены тем, что другой человек не славит Господа. Не просто, что он недостаточно религиозный. И только тогда, друзья, только тогда эта передача жизни, это восхищение славой Божией, оно начинает, как вода из стакана, которая набирается больше и больше. Эта вода начинает вытекать. И вот этот стакан, если его наполнять дальше водой, славой Божией, этот стакан, он начнет выливать из себя то, чем он наполняется. И это есть миссия. Когда из нашей жизни, когда из нашей семьи, из нашей церкви поднимается действительно и показывается личность Иисуса Христа, когда Он, Господь, становится центром, ценностью, целостностью и ценой всей нашей жизни. И пусть в этом поможет нам Господь. Аминь. Мы помолимся. Наш Небесный Отец, благодарим Тебя за то, что в своей великой, богатой любви к нам, в своей милости к нам, Ты прощаешь нас. Ты делаешь нас святыми в Иисусе Христе, избрав нас к этому. Ты делаешь нас способными желать Твоей праведности, как Павел говорит, и в правой, и в левой руке, со Словом Божьим, со Словом истины. Ты даешь нам желание идти по этой жизни. И сегодня Ты вновь обостряешь наше внимание на этих истинах, Господи. Я прошу о том, чтобы в моей жизни и в жизни всей церкви, чтобы Ты был единственной целью, Господи. Я прошу о том, чтобы Ты помог нам избирать Твою цель ежедневно, чтобы Ты научил нас ценить Тобою. Верою помоги нам принимать это, что это есть самое главное. Верою научи нас наслаждаться в Тебе, Господь. Верою научи нас отдавать все, считать все остальное за мусор. Стремиться к тому, чтобы в нашем сердце, в людях, которые рядом с нами, в наших семьях, в нашей церкви, славилось Твое имя. Тебе, Господь, мы просим, пусть будет слава в нашей жизни и в этой церкви. В своей церкви слався Господь. Во всем мире слався Господь. Своей славой наполни Ванкувер, Господи. Наполни Вашингтон, наполни всю Америку, наполни своей славой все, Господи, что Ты создал. И пусть всякое влияние, которое происходит через эту церковь, оно будет всегда богоцентричным, чтобы оно было тем, что мотивирует нами, тем, что движет нами, Господь. Пусть в этой церкви прославится Твое имя. Мы желаем этого, мы жаждем этого. Помоги нам в этом. Соверши, Господи, то, что Сам повелеваешь. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!